Итак, дорогие друзья, сегодня у нас будет интересное служение, то есть формат данного служения будет заключаться в том, что мы будем слушать вопросы, и я постараюсь давать те ответы, или же буду давать их в том формате, насколько это Бог позволит моей вере, или сколько Он открыл в моей вере. Что такое вера? Это откровение, это информация, которая приходит в сердце человека. И сегодня я буду практически экспромтом. У меня нет никакой подготовки, просто вот есть масса вопросов, которые накопились и из других стран, от вас также. И учитывая, что мы проходили недавно серию проповедей о том, чтобы как-то вспомнить древний путь добра, возвратиться к нему, начальствующее учение Христа, то я убрал все вопросы, мы не проводили таких служений, у меня их накопилось много, и поэтому я не буду много обращаться и говорить в такой-то главе, там-то написано. Впрочем, если вы помните, Христос не один раз не обращался ни к каким главам, потому что их тогда не было. Очень интересно, вот было без глав, без стихов, он говорит, так пророчествовал о вас пророк Исаия. Вот теперь найди, где он там пророчествовал, да притом на одном свитке написано, вот разыскивай и ищи. Нам сегодня легче, есть глава, есть стих, однако эти главы и стихи разорвали по-живому смысл Писания, потому что люди думают, раз это стих, значит, в этом стихе уже все и заключено. А этот стих просто логическое продолжение самого послания или самой главы. Поэтому, разумеется, что ответы мои будут полностью зиждиться на Священном Писании или же на откровении Священного Писания, которое Бог заложил в мой дух, а когда будет возникать вопрос, то, разумеется, у меня будет возникать в духе ответ. Я думаю, у вас также. Вот такой вопрос первый. Чем отличается суетная жизнь, переданная от отцов, от ветхого человека, живущего в нас? И был ли Иисус... И был ли в Иисусе ветхий человек? Ну, ветхий человек отличается от суетной жизни отцов так же, как завод, выпускающий танки, отличается от танков. Ветхий человек – это завод, это носитель. А суетная жизнь, переданная, это информация, которая была передана, как есть компьютер, и туда загружают программу. Вот, поэтому... Суетная жизнь – это программа, которая загружена в компьютер ветхого человека, и он становится носителем этой ветхой программы. Вот тем она отличается. Был ли в Иисусе ветхий человек? Не был, ведь он не от человека. Если бы он был от мужа, то, разумеется, в нем бы был этот ветхий человек. Но ведь нам всем известно, что он родился от Девы Марии, не от семени мужа, от семени Святого Духа. Следовательно, у него этого нет». Следующий вопрос. Имеет ли эффект молитва на иных языках, если человек молится не вслух, а в уме? Молитва на иных языках всегда имеет результат. Молится ли человек в своем духе, то есть в уме, или молится так, она имеет результат при условии, что у человека в данном случае доброе сердце или совесть, очищенная от мертвых дел». Если она не очищена от мертвых дел, то говорение на языках не имеет никакого смысла. Человек обманывает самого себя. Да, это духовное проявление, которое нам дано, но это не духовный уровень, и это не плод, и так далее. Это дар нашему духу разговаривать с Богом на языке ангельском. И это говорит наш дух, а наш язык, речевой аппарат, только использует это, наш разум этого не понимает, потому что наш дух говорит напрямую с Богом. Но если сердце имеет какие-то тени, то уже пробиться мы не можем к Богу. И здесь уже не важно, каким языком ты молишься, потому что Бог просто не будет слушать до тех пор, пока совесть не будет очищена от мертвых дел. Следующий вопрос. Можно ли... разговаривать с Духом Святым, как, например, «садись со мной за руль», или «расположи сердце начальника», или же «мы всегда должны молиться Отцу через Сына Иисуса Христа». Ну, вы знаете, как дети, можно ли разговаривать со Святым Духом? Конечно. И с Богом, ведь Святой Дух, Бог и Сын, когда мы разговариваем, мы же не разговариваем на самом деле с отдельным лицом. Хотя мы обращаемся иногда и говорим что-то Святому Духу или приглашаем Его сесть с нами за руль, как будто бы Он не с нами. То есть, когда человек так говорит, либо у него недостаточно знаний, что Дух Святой с тобой. Зачем же его приглашать садиться за руль, если он с тобой и так сядет? Где ты, там будет и он. Когда человек говорит «садись со мной за руль», тем самым он говорит, что Духа Святого со мной нет. Поэтому я его и приглашаю с собой за руль, потому что опасность настала. А когда я проеду, в общем-то, а теперь выходи, Святой Дух, теперь уже, в общем-то, опасность миновала, и ты мне не очень-то нужен. То, конечно, вот это не совсем нормально. Если же просто обращаться к Господу по Писанию и просто говорить, потому что молитва к Святому Духу как таковая не может быть. Мы нигде не видим в Писании, чтобы человек молился к Святому Духу. Святой Дух вместе с нами молится, как же вы будете молиться Ему? Святой Дух послан для нас, чтобы Он помогал нам в молитве, а вы вместо того, чтобы использовать Его как помощь, начинаете напрямую к Нему обращаться. Разговаривать с Ним одно, но совсем другое, когда вы начинаете говорить «Дух Святой, расположи». Для этого вам надо обратиться к Небесному Отцу, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. «Да пребудет со мною Твой Святый Дух, и да будет сердце начальника расположено ко мне». Вот. Ну, и ваше сердце должно к нему быть расположено. Напрасно говорить Богу о благорасположении вашего начальника к вам, если ваше сердце к нему не благорасположено. Вот если вы будете начальника воспринимать как слугу Божьего и придете к нему как к слуге Божьей и будете разговаривать с ним с почтением, как со слугой Бога, тогда он это почувствует. Обязательно почувствует. И, разумеется, Святой Дух немедленно прибудет там, когда вы измените свое отношение к вашему начальнику. Далее. Чем отличаются сплетни от пересказа? Ну, во-первых, сплетня – это непроверенный фактор. Вам говорят, вот это произошло так-то и так-то. А вы уверены, что вот он сказал так? А вы спросите этого человека, а ты это видел сам? Бывает, человек говорит, да, я видел. На самом деле он не видел, ему кто-то рассказал, и он уже переврал. И он вам, вы передаете дальше. Сплетни – это когда вы передаете вещи, которые на самом деле никогда не были. Сплетни – это ложь чистая. Совсем, когда вы передаете фактор, то, что вы видели, то, что случилось, то, что вы слышали. Иногда вы думаете, что это случилось, это было и передаете. А вдруг этого не было? А вдруг человек, который говорит вам, он неправильно воспринял или неправильно принял? Я вам рассказывал, я встречался с многими людьми, которые якобы знали меня. Я как-то сидел в больнице, и со мной подсел один человек и начал что-то говорить по-русски. Я ему стал отвечать. И мы с ним разговорились, и так, как я отвечал, он говорит, интересный вы человек, вы как большой ребенок, так искренне все говорите, но настолько правильно. И вы знаете, я вот как-то на вас посмотрел, у вас такое доброе искреннее сердце, такой взгляд. А вы знаете, говорит, у нас в Орегоне появился обольститель. Я говорю, да, а кто? Ну, вот такой есть Аркадий. А я говорю, а вы его видели? Да, конечно. И, вы можете сказать, если я с ним встречусь, а вот в чем его обольщение? Ой, лучше вам с ним не встречаться. В это время выходит одна сестра, она переводчиком там работала, увидела меня и воскликнула от удивления. «О, кого я вижу, пастор Аркадий?» Ну, у этого бедного человека круги пошли, он настолько смущен был, что соскочил и, ни слова не говоря, пулей убежал. Просто убежал, ему стало неудобно. Или я слышал, как один говорит, вот этот человек сказал, да я его знаю как пару своих сапог. А я этого человека никогда не видел, и он меня никогда не видел. Как он меня может знать как пару своих сапог? Да я моих детей толком не знаю, моей жены. Они постоянно меняются, и мне постоянно приходится утром иметь дело совершенно с другим человеком, а не с тем, с которым я имел вчера. Да и сам я постоянно меняюсь. Как они меня могут знать, как два сапога? То есть вот о чем говорится сплетня. Нам всегда нужно быть осторожными, когда мы передаем худую молву друг о друге. Вот когда худая молва, не передавайте ее, даже если она и правильная, и вам кажется. Просто не передавайте худой молвы друг о друге. Худая молва – это не сплетня, но она худая молва. Не принимайте худой молвы на ближнего своего и не передавайте. Но сплетня все-таки – это ложь, а пересказ – это настоящее событие, которое вы видели. И сплетня отличается от пересказа. Пересказ – это может быть правдой, а сплетня – это всегда недоказанное событие, ложь. Следующий вопрос. Что думаете об искусственном оплодотворении или поисках супруга в интернете? Эти благословения нужно ожидать от Бога или что-то самим предпринимать, чтобы получить? Ну, во-первых, что такое искусственное оплодотворение? Само слово «искусственное», да, то есть научились. На самом деле, то есть вам либо, если суррогатная мать, тогда уже оплодотворенная яйцеклетка влаживается, и женщина вынашивает уже оплодотворенную яйцеклетку. Это не ее яйцеклетка, и семья, которым это оплодотворена яйцеклетка, тоже она не знает иногда ни этой женщины, ни этого мужчины. Ей заплатили, потому что женщина не может выносить. То есть медицина достигла таких вот размахов. Я не вижу здесь никакого греха. Искать супруга в интернете, конечно, затея опасная, даже для мирских людей. И если у кого-то где-то как-то получается, и Бог идет навстречу, то есть нужно ли искать или ожидать от Бога? Написано, кто найдет добродетельную жену. Следовательно, искать нужно, если вы нуждаетесь в этом. Если человек думает, что к нему само оно вот так вот упадет, само оно нигде не упадет. Да, Бог может устроить вам где-то какую-то встречу, но нужно молиться, чтобы Бог дал вам возможность найти правильного человека. Во-первых, он должен быть в первую очередь христианином. Следующий вопрос. Как выглядел змей в саду Едемском, если впоследствии он стал ползать? И кто такие полевые звери, если змей был хитрее всех их? Во-первых, следует иметь в виду, что в буквальном смысле напрямую, если смотреть, вот полевые звери или змей, он был написан хитрее всех зверей полевых. Но, значит, вот это звери полевые – это не твари, которые создавал Бог. И хитрый змей – это тоже не тварь, которую создавал Бог. Бог не создавал хитрых животных. Хитрость – это порок и результат греха. Дьявол хитер. Это слабость ума. Мудрость – это сила ума. Хитрость – это слабость ума. Бог создавал животных, зверей, животных, но они не были хитрыми. Только грехопадение изменило Адама, животный мир. До этого звери не были хитрыми, то есть они вместе паслись. Медведь также ел траву, как и лев ел траву, и корова ела траву, и олень. И змеи, не хитрые змеи, а мудрые змеи ползали. Речь идет о демонических существах, которые здесь представлены как хитрый змей. Он ползал или нет, просто Бог называет его змеем. На самом деле это бывший херувим осеняющий, который представлен нам то в драконе, то в древнем змее, то князем тьмы и так далее. Поэтому считать, что это какое-то животное или зверь, который ползал, просто Бог сказал, ты ходил, и теперь будешь ползать на чреве твоем и будешь питаться прахом. То есть чем питается дьявол? Все, что он достиг, это когда плоть распадается, это не напрямую его пища, но на самом деле его хоть как-то это успокаивает, что вот смерть убила человека. Да, дух выходит, человек остается живым, но хотя бы это тело распадается, и вот это его пища. А в буквальном смысле он не ест распадающуюся плоть, потому что он дух. И звери, о которых здесь говорится, это бесы, это падшие ангелы. А это змей, это их предводитель, бывший херувим осеняющий, опальный херувим. Следующий вопрос. Где можно приобрести книгу «Благоухающий мирт»? Ну, подойдите к Руслану или ко мне. Вообще-то мы ее не печатали здесь, она была напечатана на Украине. Мы ее не печатали здесь, поэтому то, что вот мы имеем оттуда, когда присылают, оттуда мы ее и имеем. Следующий вопрос. Когда человек покаялся, принял Иисуса Христа своим личным спасителем, имеет желание креститься, но должен ждать, пока в церкви будет проводиться водное крещение. Можно ли ему в это время, между тем, когда он решил креститься, и тем временем, когда в церкви будет проводиться водное крещение, принимать участие в вечере Господней? Я вам задам вопрос, чтобы было ясно. Можно ли ребенку, когда он родился, питаться грудью, пока его не обрежут, младенца? Нельзя, да? Вы же понимаете, что мать грудью кормила ребенка эти 8 дней, а на 8-й день обрезали младенца. Если она его 8 дней не кормила грудью, когда родила, то обрезать нечего было бы, это был уже маленький трупик бы. Это говорит о чем? Что как только человек рождается свыше и принимает спасение, и если ему не преподали вместе со спасением крещение сразу, то это вина не этого человека. Конечно, он может участвовать в крещении, он дитё Божие, он родился свыше. Он уже праведный, а крещение – это будет только печать праведности. И, конечно же, он обязан, он должен питаться и может питаться. А то, что в церквах устроили какие-то специальные учения, написано, люди покаялись 3000 и в этот же день крестились. Представляете, в этот же день 5-3 тысячи, сегодня каются, сегодня крестятся. Это порок, это недосмотр, это невежество пасторов или лидеров церкви, которые не крестят человека в день его покаяния. Вообще-то было бы хорошо, вот покаялся человек, и тут же, ведь он кается как? Ему нужно объяснить, что это такое. И когда он кается, он готов немедленно принять крещение, заключить завет с Господом. Но если все-таки этого не сделали, решили подождать и чему-то его научить, то, конечно же, нельзя его лишать вечери Господней. Следующий вопрос. Матфея 13:52. «От же сказал им притчу, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей старое и новое». Вопрос, можете, пожалуйста, пояснить эту притчу. Всякий книжник, наученный, обратите внимание, Царству Небесному. Во-первых, книжники, они уже были книжниками, а Царству Небесному научились они потом. Книжники – это люди, которые знали закон Божий. Христос пришел и стал проповедовать Царство Небесное в этом законе, которого они не видели, не знали, потому что они в буквальном смысле воспринимали закон. А Христос стал показывать, что закон – это прообраз, и стал проповедовать Царство Небесное. И поэтому вот этот книжник научный, он выносит старое и новое, он выносит и то, и другое, потому что у него есть и то, и другое. И сокровищница – это его сердце, и он выносит свои знания, которые он имеет. Он начинает носить старое и новое. Он показывает, кем он был и кем он стал. Кем он был при Моисее и кем он стал при Христе. Мы не имеем в виду примере. Здесь речь идет о книжнике. Следующий вопрос. Разумеется, это вопросы от разных людей. Сара, Ревека, Рахиль, Анна, мать Самуила, мать Самсона, Елизавета, мать Иоанна, Крестителя. Все эти женщины любили Бога, были богобоязнены. Почему Бог заключил их чрево? И они долго ожидали свой плод. Что хотел нам этим сказать Дух Святой? Дух Святой этим хотел нам всем сказать, что всему свое время под небом. Время собирать камни и разбрасывать камни. Время плакать и время смеяться. Потому что эти женщины были предназначены Богом родить такого помазанника, влияние которого будет не только на мир тогдашний, но оно будет влиять на весь мир, на все поколения, навсегда. И поэтому такую женщину нужно было подготовить. И то, что она долго не имела, и чрево было заключено, в это время она должна была не сломаться в вере. Вы знаете, когда обетования долго не приходят, не сбывается, а вы продолжаете верить в Него, смотреть на Него, ваша вера растет. Именно тогда у этих женщин оставалась надежда. Они ожидали от Бога. Они знали, что они бесплодны, и они понимали, врачи ничего не могут сделать, и я бесплодная. Но они продолжали ждать. Если бы они совсем не ждали, то другой вопрос. Но они все желали, и они ждали. Поэтому нужно было что-то воспитать в этих женщинах, воспитать веру. Потому что для того, чтобы родить такого помазанника, нужно самому стать титаном веры. Поэтому Бог доводил этих женщин до такого накала, когда их вера перед Богом, и когда Бог и они сливались воедино, и тогда Он давал им семя, и это семя было особенно благословенным, когда рождает его вот такая женщина. Псалом 14:4. «Кто может быть совершенным, и кем он отвержен?» Давайте прочтем здесь Псалом 14, стих 4, чтобы понять мысль. Характеристика отверженного. «Тот, в глазах которого презрен, отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет». Речь идет о том, кто может пребывать в жилище Божьем, обитать на горе Божьей. И одно из составляющих, кто может пребывать на горе Божией и в жилище Божьем на Святой горе, это тот человек, который презирает, это ненавидит, ни во что ставит отверженного человека. Но боящихся Бога славит, а отверженных с ними не общается, не признает их и ненавидит так, как их ненавидит Бог. Кто такие отверженные? Это люди, которые ранее были святыми, родились свыше, потом сознательно оставили Господа и приняли ложь, отвергли истину, бросили вызов Богу, бросили вызов порядку Божьему и отошли. И вы знаете таких людей, у нас был такой. Все мои помощники, которые от меня отошли, это люди отверженные. Все те люди, которые предают своих пасторов, это люди отверженные. Разумеется, если эти пастора, поставленные Богом, и помазанники Божьи. Потому что бывает, люди просто расходятся без всяких. Ни того Бог не ставил, ни того. Того люди выбрали, и того люди выбрали. То там совершенно другой вопрос. Отверженные – это когда они отвергают посланников Господних. Вот это люди отверженные. Отверженными становятся, потому что они сами отвергли Бога от себя в лице Его посланников, в лице Его порядка, в лице Его истины, в лице Его учения. И мы с вами об этом много говорили. Псалом 131. Давид говорит: «Я не входил в великое и для меня недосягаемое». О чем говорит здесь Давид? Что это великое и недосягаемое, куда нельзя входить? Великое и недосягаемое – это то, что не открыто нашему сердцу. Нельзя туда входить своим умом. Нельзя своим умом толковать Священное Писание. Все Писание чудное, великое и недосягаемое. Я вхожу только в те места Писания, которые Бог не открывает, а которые мне не открыты, я не пытаюсь их толковать умом. И вот это великое и недосягаемое. Я не входил туда. Я вхожу только туда, что открывается моему сердцу в духе. Туда я и вхожу. Вот что имел в виду Давид. В Евангелии от Матфея и от Луки, когда Иисус посылает своих учеников проповедовать, говорит, чтобы они не брали ни обуви, ни посоха, ни сумы, ни хлеба и так далее. Матфея 10:10, Луки 9:3. Евангелие же от Марка, напротив, не брать ничего, кроме посоха. Марка 6:8. В Библии нет противоречий, что хотел этим сказать Дух Святой. Ну, во-первых, эти послания были в разное время. Вы же понимаете, что один раз он говорит вот так, а другой раз говорит вот так. Если он говорит «не берите посоха», а в другом месте говорит «возьмите посох», значит, это были абсолютно разные обстоятельства. Когда он говорит «не берите посоха с собою», и когда говорит «возьмите с собою посох». Потому что, вы знаете, это были прообразы. Допустим, если не брать посоха или брать посох. Посох – это наша опора. То есть, когда возьмите посох с собой можно брать только тот посох, который вначале был отвержен, а потом вы его за хвост схватили, как змею, и снова стал посохом. Вот такой посох надо с собой брать. А если ваша душа еще не умерла, то ее не следует брать. Имеется в виду, нельзя задействовать своего ветхого человека в проповеди Евангелия. Поэтому здесь эти вещи тоже прообраз. И мы говорили о том, что такое посох, почему Бог сказал Моисею, брось его, кто потеряет душу свою. Он бросил и увидел, что это была змея. То есть это была смерть, ее нужно было отвергнуть, бросить. А потом он говорит, хватай за хвост. То есть наши уста, когда мы видим нашу душу, когда у нас происходит дискомфорт внутри, и когда Павел говорит, бедный я человек, кто меня избавит, когда похоти начинают восставать в старом человеке, а новый от этого страдает, произошло разделение, и что-то надо делать. И тогда он говорит, речевой аппарат – это хвост. Мы берем его, хватаем вот за хвост через речевой аппарат. Мы начинаем исповедовать не то, что мы желаем и хотим, а то, что желает Бог, то, что в нашем духе. И таким образом, этим словом мы начинаем подчинять нашего змея, и он перестает быть змеем, он перестает быть нашим, и Бог говорит, а теперь это мой. Когда мы обуздаем свою душу и получаем ее в новом качестве, Бог говорит, а теперь я буду через нее творить чудеса. Вот тогда посох возьми. Поэтому здесь противоречий на самом деле не было. Далее, почему Иисус на кресте сказал своему ученику Иоанну, чтобы он забрал его мать Марию себе? Ведь у нее были еще свои дети, дочери и сыновья. Он не сказал, чтобы он забрал себе. Он ему сказал, это мать твоя. Просто Иисус сказал ученику, это твоя мать. А знаете почему? Не потому, чтобы Иоанн был слишком молод, и этот юноша полностью потерялся, а Иисуса не было. Ему нужно было какое-то утешение. И он сказал, это твоя мать, она будет для тебя утешением, она будет для тебя как мать. Поэтому то, что толкуют, что Иоанн должен был ее, извините, это был еще совсем молоденький отрок, мальчик, который возлежал на груди Иисуса. Как бы он мог обеспечивать женщину, у которой было столько детей, которая уже была, то есть царицей достойной. Это была уже такая, знаете, когда человек уже приходит к таким годам, когда у него уже дети 30-40 лет, это уже достоинство и в походке, и в лице, во всем. И как бы этот мальчик о ней заботился? Там же не об этом речь идет. Он говорит, это твоя мать. Поэтому речь не о заботе, чтобы он взял. Это мы так говорим. Но на самом деле там не это. Это она будет успокаивать их. Потому что это был титан веры. У них еще не было такой веры, как у нее была, потому что она принимала слова своего сына, которые не понимала своим умом, слагала в сердце, не притыкалась и не соблазнялась на этих словах. То есть кто мог тогда это делать? Все ученики оставили Христа, споткнулись на его словах. Только 12 остались и сказали, нам некуда идти, хотя мы не понимаем, но мы тебя принимаем. Но у этой женщины написано, она слагала это в сердце. Те просто, они не понимали, они, может быть, не понимали, как это сложить в сердце. Всегда есть вещи, которые Бог будет оставлять на нашем золотом столе. Всегда нам будет даваться такое слово, которое мы не будем понимать, но мы будем знать, что это Господь говорит. И не надо пытаться его понимать. Надо просто принять, и пусть они лежат на нашем золотом столе. Если у нас есть вещи, которые мы не понимаем, но принимаем, значит, у нас есть золотой стол для хлебопредложений, эти хлебы для Господа, поэтому мы их не понимаем. Но приходит время, они там лежат, приходит время заменять их, снимать и полагать другие. И когда вы снимаете, вы должны их съесть. Вот тогда вдруг Бог дает вам их понимать. А, вот это да! Оказывается, надо же, что такое! А вот если бы их сразу отвергли, то вы уже никогда бы не поняли. Вот о чем здесь речь идет. Псалом 46:10. «Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божии, Он превознесен над ними». Как понимать этот стих? Что это за щиты земли? Псалом 46:10. Давайте прочтем его. возьмем выше. «Бог воцарился над народами», стих 9, 46 Псалом. «Бог воссел на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божии, Он превознесен над ними». Здесь практически щитами земли называются те, кому собрались князья народов. То есть народ Бога Авраамова является щитом Божиим для князей, для других народов. То есть защищающий церковь – это щит Божий для окружающих народов. Только потому, что еще церковь здесь, Бог не уничтожил этого мира. Ради церкви Он разрешает пока людям здесь жить на земле, грешникам, которые не хотят Его познавать, не хотят Его признавать. Поэтому это есть щиты Божьи. Вообще в Слове Божьем слово «щит» относится к вере. Но вера не бывает абстрактная. Возьмите щит веры. Вера, она не абстрактная. Когда человек принимает веру, он сам становится этим щитом веры. Поэтому вот эти щиты веры Божьей, которые заслоняют собою, и Бог продлевает жизнь на земле, пока эти щиты Божии не восстанут, не созреют, и Бог превознесен над этими щитами. Вот о чем здесь говорится. Дальше. Как работают эти стихи? В каких случаях мажут елеем? Давайте прочитаем эти стихи. Иакова 5, 14, 15. «Бон ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Многое может молитва праведного». Это продолжение, то есть вот, объясняется эта мысль. «Илья был человек подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев, и опять помолился, и небо дало дождь, и земля произвела плод свой». Пресвитера – это старейшины, помощники пастора церкви. И Писание говорит: «Болен ли кто из вас, позовите их». Не одного, а позовите несколько человек. И посмотрите, в каком контексте здесь говорится. Призовет пресвитеров. Не одного, а несколько лидеров призовет. Несколько служителей, несколько помощников пастора. Вот. «И пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, если он соделал грех». Простятся ему. И потом признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга. Разумеется, здесь одна из сторон, если этот больной, если он имеет какой-то грех, и грех имеется в виду, на кого-то обиделся. И, скорее всего, здесь оригинал, когда я смотрел смысл, он обиделся на кого-то, на какого-то пресвитера. То есть на какого-то лидера церкви обиделся. Как-то лидер поступил неправильно с ним, и он на него обиделся. Но Бог наказал не лидера, а наказал того, кто обиделся на лидера. Обычно Бог всегда так делает. Бог не наказывает начальника, когда он делает неправильно, сразу. Он накажет его потом, но не наказывает его, но наказывает человека, который обиделся на начальника. Потому что начальник – Божий слуга. И нельзя на него обижаться, даже если он вам сделал что-то неправильно. Вы заболеете от этого, и вам придется прощать, каяться. Нам вообще нельзя обижаться ни на кого, в общем-то, потому что люди, которые являются носителями обиды, это носители второй смерти. Носители обиды в Царство Божие не попадут. Просто не попадут. Либо мы должны этот горький корень вырвать из себя, либо мы пропали. А в мире есть пословица такая, знаете, на обиженных возят воду. То есть о чем это говорит? Что обида в первую очередь вредит обиженному, а не тому, кто его обижает. Надо немедленно освобождаться от обиды. Это волевые усилия, разумные усилия – это решение встать на колени и сказать: «Господи, я прощаю моего обидчика». Не с тем, что я прощаю, и ему так все будет хорошо, обойдется. Наоборот, ваша обида судит его. Когда вы прощаете, вы уважаете Бога. Вы говорите, что ты верховный судья, я не могу судить его, потому что ты судья между нами. Рассуди между нами. Практически прощая, вы даете Богу возможность наказать обидчика, вашего начальника, если он не прав. И тогда Бог, когда вы прощаете, имеет возможность судить этого человека. Пока вы на него обижаетесь, Бог не может его судить. А в данном случае, разумеется, если кто-то обиделся, они приходят, приходят еще несколько пресвитеров, разбираются в деле, и далее здесь говорится, что признавайтесь друг пред другом, то есть и молитесь друг за друга. То есть нужно признаться, что да, я был неправ, брат или сестра, прости меня, я неправильно с тобой поступил, я не должен был этого делать. И тот: прости меня, что я там на тебя обиделся, а тот просит тоже прощения: прости, что я тебя обидел. И потом молятся и мажут елеем. Елей – это прообраз Духа Святого, а вот в таких случаях можно мазать елеем. Елеем можно мазать всегда, но Бог исцеляет и через помазание елеем, и просто через слово, и через возложение рук. Но главное, работает слово, а не елей. И там написано «помолившись и помазавши елеем», так что там будет работать слово, а елей – это будет просто прообраз. Следующий вопрос, Деяния 7:51-60. «Как понять, Стефан сначала произнес жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, а когда эти люди побивали его камнями, он сказал: Господи, не вмени им греха сего». А как он должен был произнести, если у них необрезанное сердце и уши? Они же не слышат Господа. Если бы они слышали и понимали, у них необрезанное ухо, поэтому они не могли понимать Господа. Они не могли понимать истины, но они были детьми Авраама. И он показал им, что вы не можете понимать, и вы убили, потому что вы, ваше сердце необрезанное. Ведь они убивали его не как Сына Божия. Это начальники знали, что он Сын Божий. А остальные книжники, фарисеи, которые, они не знали, что он Сын Божий. Их ухо было необрезано, их сердце было необрезано. Но, допустим, хорошо, об этом знали начальники, что это Мессия. Священники об этом знали, что это был Мессия. Они по Писанию знали, кто он, откуда он родился. Они просто испугались. Они понимали, что с приходом Мессии, они уже изучили, с приходом Мессии будет перемена священства. А если священство переменится, они будут уже не священниками. И поэтому, не испугавшись и не доверившись Богу, а как мы будем теперь материально жить и существовать? Я встречал таких людей, которые: а как я теперь буду жить? И только ради того, как я буду жить, он готов идти на всякую ложь, лишь бы продолжать материально иметь какой-то достаток, готов пойти на любую ложь. Так и здесь они пошли на того, чтобы иметь, во-первых, престиж, контролировать и иметь денежное довольство, чтобы приносили им. Ведь они видели, что деньги уже стали приносить Иисусу и апостолам, а не им, не в храм. И они понимали, что если так дальше пойдет, то священство уже перешло туда, поэтому его надо убить. А другие-то этого не понимали, ухо было необрезанное, и поэтому побивали-то камнями не священники, а побивали камнями люди, ревнители закона. Вот о них он и сказал: прости им, они не знают, что делают. И помните, мы с вами говорили, каких врагов надо любить? Ревнителей закона надо любить, душевных людей надо любить, хотя они духовных вещей не понимают, почитают это безумием. Домашние враги наши, их надо любить. Люди мира сегодня еще не познакомились с Богом, их надо любить. Мы должны ненавидеть только свою ветхую натуру, мы должны ненавидеть демонов и нечестивых людей. Это люди, которые, то есть во плоти уже стали носителями этих демонов, которым нет прощения, которые знали истину и сознательно ее отвергли в пользу каких-то для себя выгод, известности или тех же денег, как это сделал Иуда Искариот. Исаия 34:14-15. «Ночные привидения, лешие – это бесы?» Ну, конечно, бесы. Просто это разделы их, говорится, какие они там, и лешие, и все. домовые, как там их называют, как бы их ни называли, это все падшие ангелы. Хотя есть богословы, которые мерят, падшие ангелы одно, лешие другое, бесы третье. Нет, это все падшие ангелы, которые могут быть как лешие, могут быть как бесы, могут в привидениях показываться, пугать человека и так далее. Как правильно вести себя по отношению к Духу Святому? Можно ли что-то просить у Него? Ну, это так как вопрос это от другого человека, и мы уже говорили, что ничего нельзя просить у Духа Святого, потому что Дух Святой дан нам для того, чтобы усилить нашу просьбу. Наша просьба, наша молитва, которая будет идти к Богу без Духа Святого, не помазана Святым Духом, не будет принята Богом. Дух Святой дан как помазующая сила, чтобы смазать наше прошение, чтобы оно было благоуханием. Без Духа Святого наше приношение не будет принято вообще Господом. Поэтому обращаться напрямую к Духу Святому, когда его роль другая, его цель другая, нам нужно знать, кто такой Дух Святой, кто такой Отец и кто такой Сын. У них разные роли. Они по своей природе одни, но у них разные функции, и они не заменяют функции один другим. Я не думаю, что у меня здесь вот столько вопросов, что еще хватит на это. Это пойдет уже, видимо, на другое служение. «Не огорчайте Святого Духа» – это когда мы пренебрегаем им, когда мы начинаем, не ожидая его, надеясь на свой интеллект, пытаясь изучать Писание, пытаясь молиться, не обращая внимания на Него, мы пренебрегаем Святой Дух. Когда мы знаем истину и лжем, мы пренебрегаем Святой Дух. Вот смотрите, ты солгал не человеком, а Богу. Когда человек четко знает и обманывает, и лжет, он оскорбляет Святой Дух. Поэтому как относиться к Святому Духу? Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Снисходите друг другу, любите друг друга. Таким образом, вы даете возможность или вы успокаиваете Святой Дух. Если вы сможете успокоить сердце хотя бы одного дитя Божьего, вы успокоили сердце Святого Духа. И Он обязательно вам чем-то воздаст. Обязательно люди, которые являются миротворцами и которые не худую молву переносят, а добрую, который не принесет худой молвы, потому что человек, услышав худую молву о себе от какого-то человека, будет ранен. Он вам этого не покажет, но он будет ранен. Не надо ранить его. Пусть кто-то другой ранит, пусть кто-то другой принесет эту молву. А вы не говорите, не переносите, не передавайте. В семье, где муж неверующий, жена верующая, она молится за семью, мужа и детей, навлекая вину дома своего на себя. По Писанию ли молиться такими словами? Если они согрешили пред тобою, муж и взрослые замужние дети, не вмени им, а меня прости. А вы ничего не сделали. Почему это не вмени им, а меня прости? Во-первых, Бог не может им не вменить. Вот, по вашей молитве. То есть, Бог не вменяет. Бог может только по вашей молитве защитить их, дать им возможность покаяться и отсрочить наказание. Вот все, что может сделать Бог. Это не значит, что мы можем помолиться, и значит, грех там остается, как есть. Мы прикрыли грех. И когда мы молимся, мы, навлекая вину дома, что такое навлекать вину дома? Это брать на себя ответственность молиться. Вот что навлекать. Это не значит, что я грех их беру на себя. Когда священник идет перед Богом и молится за другого человека, он берет эту вину и приносит перед Богом. Но вот это называется навлекать. Но это не значит, что священник становится грешником и взял их грех. Он просто посредник. И когда вы молитесь за кого-то, вы становитесь посредником, вы несете это, навлекая на себя, вы несете это. Для того, чтобы понести Богу, вы его взяли как бы на себя. Но это не значит, что вы становитесь грешником. Это значит, что вы становитесь ходатаем. И вам не надо говорить «а меня прости». То есть «им не вмени», а так как теперь я навлекла, я грешная, а меня прости. Это неправильно понимание такое. Вы просто должны помолиться и сказать: «Господи, защити». То есть Бог защищает, ведь Бог долготерпит. Он может не наказывать человека за произведенный грех в течение 40, 50 лет, 60 лет. И может так и не наказать его в этой жизни, только потом в вечности наказать. Вот это, Бог вот так может делать. Одних Он наказывает сразу, других накажет только там. Самое страшное, когда Бог будет наказывать по ту сторону. Это скользкий путь. Вот когда Бог перестал человека наказывать, Он поставил его на скользкий путь. И человек, каждый раз просыпаясь, продолжая, находясь в грехе, видит, что все нормально, мало того, он благословляется, он говорит: «Благодарю Тебя, Господи, что милость Твоя для меня обновилась». А он не знает, что он согрешил, и он не хочет каяться, и он считает, что он прав. Но Бог ему уже не намекает, не обличает его. Вот когда Бог не обличает, когда Бог не наказывает, это говорит, что все, человек отвержен, он стоит на скользком пути, и что Бог будет судиться с ним только там. Вот это скользкий путь. Когда Асав говорит: «Я мучился, страдал, что это такое, нечестивые живут, выкатились от жил глаза их», он же не о язычниках говорил. Он говорил о нечестивых людях среди народа Божьего, которые вели себя безобразно, имели вид благочестия, были совершенно другими. «А меня, говорит, ты постоянно испытываешь, постоянно ты меня исследуешь». Он постоянно чувствовал бич, уколы, обличения, боли, страдания за свои неправильные поступки. Вот. И он стал смущаться, что почему Бог с ним так себя ведет. Он кается, он себя исследует, а те не исследуют себя, грешат, и Бог их благословляет. И когда я вошел, говорит, во святилище, я уразумел, что на скользких путях он их поставил. Оказывается, просто он их оставил. Просто оставил их. А тебя любит, поэтому и наказывает. Поэтому если еще наказывает, значит, еще не оставил. Еще что-то продолжает делать с тобою. Поэтому просто защищайте, и Бог будет защищать, чтобы ваши дети или ваша неверующая жена или муж не попали в какую-то беду, потому что когда они попадают в беду, то больно и вам будет. То Бог ради вас может не наказать их сейчас, а дать возможность им покаяться. Будет долго терпеть. Вот когда он пришел в сад и говорит виноградарю: «Сруби, говорит, это дерево, зачем оно занимает, оно уже не дает плод». А он говорит: «Позволь, я еще ее обложу навозом, я еще ее копаю, может быть, принесет». И он позволяет. Вот здесь эта мысль имеется в виду, что мы молимся, и Бог что делает? Он начинает подходить, начинает искать к человеку путь, к его сердцу, чтобы дать ему возможность покаяться, подойти близко и опять заговорить к его сердцу, дать шанс на покаяние. Вот что будет означать ваша молитва. А просить за них прощения у Бога не надо. Слушала вашу проповедь, где говорилось о тех спасенных верующих, которые остались в Египте и не вышли из него с теми, которых вывел Моисей. Вы говорили, что они сохранят это положение, все потеряют и не войдут в Царство Небесное, но будут спасены. Могли бы вы, пожалуйста, объяснить подробнее, что это за категория верующих людей? Наверное, не совсем правильно поняли. Те, которые из Египта, когда нужно было выходить, не вышли, там уже никто не спасется. А если в духе рассматривать, то есть душевный человек, он находится в Египте, душевный человек. Любой душевный человек, он в рабстве, как Агарь, в рабстве. И душевный человек, он не может рассматриваться вот на этом уровне. Но если душевный человек умирает душевным, то он спасается, попадает в рай. Ну, есть Царство Небесное, где люди являются этим царством. Говорит, там будут, что этот Иерусалим или эти цари, они будут светом для спасенных народов. Значит, спасенные народы не являются этим Иерусалимом, а вот этот свет Иерусалима для них является. Вот о чем я говорил, и существует много прообразов. Что если душевные люди... А душевными Писание называет те, которые младенцы во Христе и по времени не возросли. Если было дано время, а они не возросли, то они не умрут душевными, они умрут нечестивыми. Потому что когда дается возможность выйти из младенчества, человек не выходит, а ему все дано, то он противится. А когда он уже противится, понимает истину. Душевный – это который не понимает. А если человек уже понимает, но не хочет платить цену, боится, то, конечно, такие люди совсем отвергаются. Это просто масса, как написано, много званных. Все эти званные идут, как говорится, в тартары, в бездну, и спасения не имеют. Спасаются только избранные. И душевные входят в состав избранных при условии, что у них еще не пришло время. Вот как мы читали, Моисей говорит народу израильскому, вы видели эти казни, вы видели, что Бог сделал, вы видели, как вас Бог вел, но Он до этого времени не дал вам сердце, чтобы разуметь, уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть. Поэтому Он и не вменяет им это грехом к смерти. Грехом к смерти вменяется только тем людям, которые восстали против Моисея. А те, которые остались, не восстали, он же уже говорил с обществом после того, когда это общество, которому было еще до 20 лет, им Бог не вменял греха, и теперь он разговаривает с ними. Уже они выросли, все, они были свидетелями всех чудес в Египте. Здесь он говорит, ну до сего времени вам Бог не дал сердце. А теперь вот именно это момент, когда Бог дает вам разуметь в сердце своем, открывает ухо вашего сердца, очи вашего сердца, и вы начинаете видеть, как Давид молился, «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». То тем людям, которым Бог еще не открыл в силу их младенчества, то такие люди, разумеется, спасаются, как вот разбойник на кресте. Не поставите же его в одно кресло с апостолом Павлом в Царстве Небесном. Это абсурд. Он говорит, помяни меня в Царстве Небесном, разбойник. Он говорит, в раю будешь со мною. Потому что в Царстве Небесном, чтобы быть, надо было заплатить цену. Спасение – дар, а Царство Небесное – награда. Написано, что если здесь мы все получаем даром, а здесь со дня Иоанна Крестителя Царство Божие усилием берется, и предпринимающий усилие восхищает его, это плод. Есть дар. Есть то, что нам дается по дару, а есть то, что по плоду. Царство Небесное – это плод нашей соработы с Господом, чтобы мы возросли. А когда человек не успел соработать, вот он покаялся, бывает, часто люди покаятся, уже больные, или покаялись, и они вот заболел раком или еще какой-то смертельной болезнью, и человек умирает. Ну, конечно же, он не может же пройти, быть испытанным, остаться верным, чтобы вот пройти, выйти из воли благой в угодную, а потом в совершенную и так далее. У него не было ни времени, ни возможности, потому что он истратил, видимо, раньше на мирские свои дела. То, конечно, он спасается. Он говорит, ныне же будешь со мною в раю. То есть мы должны полагать, что как здесь на земле существует государство, и если это государство, и здесь структура этого государства, есть король или царь или президент, который как бы вот под именем президента, но на самом деле это царь. И кто видел, кто может там в Белом доме быть? Ну, да, благо сегодня есть телевизор, и мы можем видеть царя или президента по телевизору. Может, кому-то изредка удалось увидеть, где-то он проехал, увидел. Но чтобы быть там, общаться с ним, сидеть за одним столом, приходить в Белый дом, это не все могут. Так и в небесах. Это не значит, что все спасенные будут иметь доступ непосредственный. Почему Павел говорит, я стремлюсь к почести высшего звания? Потому что чем выше почесть и звание, тем ты ближе будешь к Богу в небесах, в вечности, на новом небе и на новой земле. Разумеется, Бог будет обращаться ко всем, будет как-то являть себя всем своим детям. Но цари и священники, то есть невеста, она будет напрямую разделять с ним все, вместе с ним. И поэтому есть, будет разница между такой категорией людей, которые будут в раю и которые будут как цари. Разумеется, царство будет над этим раем. Рай не будет где-то отдельно на какой-то планете. Это все будет на новом небе и на новой земле. Но это будет такое же большое государство Божие, Царство Небесное. Просто здесь много государств. А это на новом небе и на новой земле будет одно государство, одно большое царство. И это будет, видимо, такая мощная, большая планета, что и Земля, вот звезда Арктур, которая в 10 тысяч раз, то есть больше Солнца, то эта планета будет, видимо, такой громадной, где Бог будет уже вечно со своим народом жить. Смерть и ад будут выброшены. И главное, что эта планета будет создана из нашей вот этой маленькой планеты Земля. Потому что Бог из нее создаст новое небо и новую землю. Он уничтожит эту, но материю невозможно уничтожить, прах останется. Вот человек умирает, остается прах. Если Бог будет совершенно другое тело давать, то тогда зачем вот этот прах воскрешать? Просто дал новое тело нашему духу, который вышел. Вот я снял старый костюм, выбросил, взял новый, и не надо к старому возвращаться. А Бог говорит, нет, я возьму вот тот старый костюм, то старое тело ветхое, которое распалось, и я его сделаю новым. Дело в том, что это одно из чудес, что Бог заложил в наше тело, в тела верующих людей, элемент воскресения. И мы с вами, верующие люди, являемся носителями воскресения. И когда мы умираем, в нашем прахе остается элемент воскресения. Как суетная жизнь передается, ее нельзя уничтожить. Нельзя этот код как-то вывести. Вы не можете прах уничтожить, это материя, ее уничтожить нельзя. Можете ее распылить, но в этом прахе остается этот прах носитель информации. Там есть информация, которую нельзя уничтожить. И когда придет время мертвых воскрешать и живых восхищать, и отец откроет сыну, сын, можешь делать, пришло время, потому что сын узнает это в последний момент. Он немедленно обратится к этому праху. И написано, услышавши глаз Сына Божия, оживут они. То есть этот прах, носитель воскресения, создаст новое тело, которое будет по образу, как тело Сына Божьего, но тела будут отличаться друг от друга в зависимости от степени своего посвящения. Будет степень статуса, достоинства. Как звезда звезды разнится в славе. То есть у каждого человека будет определенный статус, который будет зависеть не от его ранга. Вот, допустим, он был пастором, он был апостолом, он был евангелистом, этот молитвенником был, от статуса посвящения. Поэтому вполне возможно, что ваши пастора будут не в той одежде, в которой будете вы. Вы будете более достойны. Если пастор пренебрегал определенными правилами, которые проповедовал вам, а вы ими не пренебрегали. Вот как Христос говорит, вы слушаете, что они говорят, но по делам их не поступайте. Книжники-то учили правильно, но сами и перстом не хотели двинуть то, что делали. Сегодня, правда, к сожалению, многие пасторы проповедуют то, чего сами не выполняют никогда. То есть у них сегодня такое же клановое общество, как и в этом мире. Если это родственники, то, значит, или друзья, то друзьям и родственникам позволяется очень многое. А если вы не родственник, то вам уже это не позволяется, вас будут бичевать, а того будут прикрывать. От этого люди падают, притыкаются, созидаются в церкви клановое общество. Я был всегда, я жестоко ненавидел эти кланы. Я их разбивал, я их пренебрегал, я их бичевал. И до сих пор у меня это вот осталось, чтобы не было этих кланов. Да, хорошо, когда есть родственники, да, это хорошо, семья. Но, пожалуйста, распространите свое тепло и на других людей. Есть люди, которые не обладают такими большими семьями. Приглашайте их к себе в гости, дружите с ними. Введите их, пусть они станут частью вашего родства. Вот находите таких самых, и тогда Бог начнет благословлять вас и ваше родство, потому что вы не будете защищать людей, снисходите к ним, как это делал Христос. Третий вопрос о взрослых детях, которые после того, как лидер общины был отлучен за грех, не могут простить его, оставили церковь и не ходят ни в какую другую. Замечаю, что слово от церкви их ранит. Опять открываются прежние раны. Это из-за границы вопросы, то есть даже не из Америки. Видимо, там вот вы понимаете, что служитель был отлучен за грех, лидер. Открываются прежние раны. Как мне, верующей матери, общаться с ними? Пока могу с ними общаться только о бытовых делах и ситуациях. Вижу, как они внутренне напрягаются, когда рассказываю им о том, в чем я живу». То есть она осталась в церкви, несмотря на то, что дети ушли из церкви из-за того, что их пастор, значит, совершил грех. И они напрягаются, даже когда говорит, вот как мне поступать в данном случае. То есть продолжайте благословлять их, молитесь, написано «спасешься ты и весь дом твой». Если вы сможете удержать ваше спасение, значит, вы удержали спасение всего дома. Значит, ваши дети не погибнут, и Бог найдет способы, как смягчить их сердца. Показывайте им, как-то говорите, молитесь о мудрости. Мне тоже приходится иногда с моими детьми разговаривать, и вот иногда мы с супругой разговариваем, она мне говорит, ну скажи ребенку, ну скажи ему, ты что, до сих пор не сказал? А я не могу так сразу говорить. Я жду время, пока внутри получу какое-то вот откровение. Иногда его сразу получаю, иногда проходит время, и я не говорю ребенку, я имею в виду взрослому. Да и подросткам я не говорил сразу. Я просто ожидал, я молился, чтобы Бог дал мне, во-первых, слово. Ну, толку, да, я подойду, поругаю, я возьму свой авторитет, да, они согласятся. Это не даст хорошего результата. Я хотел, чтобы был результат, и я молился. Дело в том, что когда Бог пребывает в вашем слове, то оно всегда будет работать. Всегда будет работать, ну, безусловно. И когда я молюсь, и когда только я получаю, я сразу иду к ребенку и говорю. И когда я говорю, ребенок немедленно принимает и немедленно кается. Когда, то есть это Господь, вот когда Он дает мне. Поэтому вот так я и с моими детьми, впрочем, рассуждаю. Я хочу получить слово от Господа, я просто молюсь. Я говорю, Господи, ну я подойду, я скажу, но оно не будет работать. Я хочу, то есть это мой ребенок. Я прошу тебя, дай мне слово мудрости. Разумеется, и время надо, Бог укажет и время. И иногда это одно и то же слово, но если вы скажете его не в свое время, оно не будет работать. Бог иногда дает слово, но нужно еще время получить, откровение, время, когда говорить. Если вы скажете не в нужное время, не сработает так же. Скажете, Господи, как же ты мне дал слово? Но у Бога есть еще, друг, время. Это очень важно, как написано, всему свое время. Поэтому молитесь о ваших детях, и чтобы Бог вам дал мудрость и время. И когда Бог даст вам мудрость и время, как раз и скажете, что он упал, но Господь-то не падал. Бог не падает, падают люди, падают апостолы, падают херувимы, но Бог остается. Причем здесь Бог? Я однажды понял это, что было время, когда я жестоко страдал от вот этих падений знаменитых людей, духовных людей в церкви, притыкался на них. И потом, когда я понял, что это ранит Господа, я как-то помолился и сказал, просто дал обещание Господу. Говорю, я больше никогда не буду оставлять тебя. Только потому, что кто-то великий упал. Сейчас много будет великих падать и падает. Мы станем свидетелями больших величин. Они в глазах наших были большими величинами. На самом деле это не были величины. Если я сейчас вам начну называть имена, люди будут притыкаться, если я буду называть имена. Но запомните, любая миссионерская организация, любые кругосветные, так называемые, как их называют генералы, ездят со своими такими вот, и люди приходят, там и чудеса совершаются. Если этих людей послали в лоне церковь, и они не находятся под патронажем церкви, а это независимое служение, Бога там нет. Это все ложь, и однажды Бог это вскроет. Потому что любая миссионерская организация должна быть послана церковью и контролироваться церковью, и быть под ее патронажем. Любая миссионерская организация вне церкви – это лже-миссия. Это люди хотят вот сами что-то делать, сами и думают за то, что они евангелизируют, делают, и есть успех, и так далее. Неизвестно, что это за успех. Мы видим, когда Христос пришел там в притче, они говорят, Господи, мы именем Твоим бесов изгоняли, многие чудеса творили, Ты на наших улицах учил. Он говорит, а я вас не знал. Откуда вы вообще-то появились? Я никогда не знал вас. Отойдите от меня все делатели неправды. Я никогда не учу на улицах. У меня есть одна улица в Иерусалиме, одна улица. Все, только на этой улице я учу. Мы видим в Иерусалиме одна улица, а здесь улицы. Здесь мы видим разные. Мы должны подняться над деноминациями. Да, можно называть себя не деноминационным, но это будет деноминация, потому что мы не деноминационные, как говорится. На самом деле надо в своем сердце принимать всех людей, как написано, «всякий боящийся». Во всяком народе приятен ему. А этот всякий боящийся может быть у католиков, у православных, у баптистов, у пятидесятников, у пресвитериан, у субботников, да где угодно. Я имею в виду христианские вероисповедания. Все нехристианские вероисповедания погибнут. Не надо обманываться. Не надо обманывать людей, что и буддисты, и мусульмане попадут в рай, как это говорит Йонги Чо. Что это одна и та же дорога, а параллельные пути мы идем, и я вот буду сейчас буддизм с христианством соединять. Сколько бы Йонги Чо не соединял буддизм с христианством, оно никогда не будет соединяться. И какими бы ни были великие эти вожди и люди, это все ложь. Поэтому мы должны это прекрасно понимать. Любите ваших детей тем, что молитесь о них и не подавайте им преткновения в своей жизни. Не подавайте им своей жизнью преткновения. Наше время уже почти вышло, но вот у этой сестры еще один вопрос. Хочу спросить о том, что называется в жизни женщины климакс. Что это, проклятие, пришедшее в жизнь женщины? Как относиться к таким реакциям организма? Было ли это усмотрено Богом? Ну, это, во-первых, не проклятие организма, это переход возраста из одной стадии в другую стадию. И вообще, когда Бог сотворил человека, все должно было быть счастливо и не должно было быть переходов в эти стадии, разумеется. Человек не должен был стареть и не должен был умирать. Но, разумеется, раз человек согрешил и телом умирает, то в теле, в организме тела есть такие стадии. Но это не значит, что это ваш личный грех или ваше личное проклятие. Просто помолитесь, чтобы Господь дал вам легче переносить, значит, не обращайтесь столько внимания, но помолитесь, чтобы Бог дал вам легче переносить климакс, и Бог вам даст. Так что это не является личным вашим проклятием, это проклятие всего человечества. На этом я хочу сейчас закончить. Вот у меня еще масса вопросов осталось. Мы продолжим наши пятницы. Пока я вот не отвечу на все эти вопросы, я не буду к ним готовиться. И вот я сказал, она говорит, ну, ты хоть посмотри вопросы. Я говорю, не буду смотреть, а вот там буду открывать, буду читать и буду спонтанно отвечать, так лучше, быстрее. А сейчас, пожалуйста, склоним наши головы в молитве, помолимся, поблагодарим Бога за возможность иметь общение с Господом друг с другом. Слушать песни, назидаться, вместе поклоняться, потому что общее песнопение нет ему равных. Никакое соло, никакой хор, никакая группа с ним никогда не сравнится, потому что в нем поклоняются все. Я никак не умаляю фактор хора, группы или дуэтов. Это тоже благословение, но они стоят ниже общего пения. Общее пение – это общее поклонение, когда мы думаем то, о чем мы поем, когда мы вместе говорим одни и те же слова, и Дух Святой через эти слова просто касается нас, утешает нас. Мы должны искать такие песни, в которых бы прославлялось имя Божие. Последняя песня, я смотрю, начали ее петь, смотрю, моя супруга что-то на меня, что-то ей не понравилось. Я посмотрел туда, вот, как трудно идти по тернистому пути, каменистому и так далее. И так далее. Вот, то есть вот что-то, песня недоработанная, да, трудно, да, да, все. И все это, Господи, от Тебя было. А я сам понимаю, есть места Писания явно, которые говорят, что Бог не хочет огорчать сынов человеческих и не огорчает их, и что у Него нет болезней, и что не Он посылает эти трудности. А в этой песне мы пели, что «от Тебя это было». Вот, это ты приготовил для меня. То есть то, что сатана нам приготовил, мы как-то приписываем Богу. И вот я смотрю, она уже, значит, вот, я говорю, ну, не обращай внимания, мы с этим псалмом или с этой песней поработаем, чтобы не огорчать Господа, что это Он послал. Он говорит, я этого не посылаю. Люди искушаются сами. У меня нет болезни для моих детей. Я не бичую моих людей болезнью. Просто они сами туда попадают. Но это не от меня. Это они туда попали. Я говорил, дочь, не делай этого. Сын, не делай этого. И когда она это сделала или болеет, он говорит, о, Господи, благодарю, это от тебя было. Нет, это не от него. Он, нет у него болезни. Всякое даяние доброе и всякий дар совершен не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет тени изменения. Поэтому давайте посмотрим на нашего Небесного Отца, как правда на Отца. Как я говорил, когда ваш ребенок падает, ударяется обо что-то или пачкается, вы не поддаете ему еще и еще, а наоборот, снимаете одежду, успокаиваете и лечите его раны. Бог так же поступает, Он Отец. У Него нет болезни, и Он не хочет нас болезнями бичевать. Болезни это могут быть, они допускаются, это не значит, что они от Бога пришли. Но Бог хочет смотреть, как вы в болезнях будете себя вести. Вот они пришли, но не от Него. Он смотрит на результаты. И когда мы продолжаем смотреть и уповать на Господа, Он эту болезнь уберет. Господи, от чего эта болезнь? За чей грех? Кто согрешил, Он или родители? Не Он, не родители, это чтобы явилась моя слава. Ведь посмотрите, сколько ему нужно было быть слепым, чтобы явилась слава Божия. Сколько мне нужно быть больным, вот сюда хромать, тянуть мою ногу, чтобы слава Божия явилась. Или сколько Борису сидеть вот так? Но я верю. Верю в исцеление. И прошу Господа, Господи, я не хочу исцеления лично сам. Я хочу, чтобы ты дал мне его с моим народом. Если начнешь меня исцелять, начни исцелять и народ. И это не за грех. Эта болезнь у меня не за грех, это я точно знаю. Если бы был грех, Господь бы указал мне, какой грех. Если бы у Бориса был грех, Бог бы указал, какой грех. Или у вас. Многие болезни – это посев, а не жатва. Посев. Они пришли. Мы сеем со слезами, пожинать будем с радостью. Мы должны продолжать смотреть, что Бог во Христе Иисусе положил наше исцеление на Него, и мы имеем уже Его в Нем. И с благодарением открывать свои желания пред Богом. И пусть там, что хотят, говорят о нас. Пусть говорят ненормальные, пусть говорят, а вот теперь согрешили, а вот теперь и вы. Нет, с одной стороны, как я сказал, они допущены, чтобы мы могли другим сострадать, чтобы наша вера возросла. Всему свое время. Склоним наши головы, колено, у кого есть возможность, будем молиться. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому, за то, что Ты наш Отец, милость и истина у Тебя. Не приходят от Тебя болезни, хотя они пришли через грех наших отцов. Но мы благодарим Тебя, что Ты исцелил нас во Христе Иисусе. И именно поэтому не перестану проклинать дела дьявола, которыми являются болезни, немощи, нищета, всевозможное убожество. Я хочу, чтобы было исцеплено всякое понимание о Тебе, что это Ты посылаешь нам. От Тебя исходит только благо и исцеление. Ты послал нам Иисуса, который исцелил нас. Ты дал исцеление и возложил его на Него, наше исцеление в Нем. Да будут прокляты все болезни и немощи в народе Твоем во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас я проклинаю всякую болезнь и всякую немощь в каждом человеке, святом человеке, который слышит это слово. И да будет благословен Бог в исцелении своем. Мы благодарим Тебя за исцеление во Христе Иисусе. Благодарим Тебя за мир в нашем сердце. Благодарим Тебя друг за друга, что мы можем служить друг другу, прощать друг друга, любить друг друга. Благодарим Тебя, Господи, за Слово Твое, за Слово жизни. Благодарим Тебя за удивительное строение в лице Твоей Церкви. Благодарим, что мы являемся причастниками этого великого таинства. Да будет благословена милость Твоя во веки и веки, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь закончим наше служение неизменным манифестом. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.